Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб», и в ней сегодня народный артист, ветеран, член, что там еще бывает? Художественный руководитель театра «Сатиры», замечательный актер, педагог Щукинского училища Александр Анатольевич Ширин. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте, Ксюша.
Ну что, у нас сегодня много тем для разговоров. У нас есть, конечно же, и вопросы от наших слушателей. У нас есть телефон, которым мы обязательно воспользуемся, 363-36-59. У нас есть номер, по которому можно смс отправлять, плюс 7985-970-45-45. Любые вопросы Александру Ширвинту. Их уже немало пришло на наш интернет-сайт, и я чуть позже обращусь к вашим вопросам. Но начать хочется с предстоящих премьерных вечеров. Поскольку вот только что журнал вышел «Театрал», тут уж я примажусь к славе, да, хороший, театра «Сатиры».
А это уже хороший журнал.
Да.
Вот мы и схлестнулись.
И там на обложке один из ведущих актеров театра «Сатиры» Федор Добронравов на этом обложке этого журнала. Почему? Потому что премьера выпускается в «Сатире» «Хозяйка гостиницы», «Гальдони», Ольга Субботина, по-моему, режиссер, да. И Федя там играет главную мужскую роль, не подумайте, чего плохого. Он играет того самого кавалера, которого... любовь, с которой разыгрывается в этой замечательной комедии. Но я бы хотела, чтобы Александр Анатольевич несколько слов сказал об этой работе. Оля Субботина уже не первый спектакль вас там выпускает, да?
Да, она наверху у нас на малой сцене ставила «Яблочный вор», такую камерную пьесу, и, в общем, успешно. Здесь есть проблемы с тем, что она, в общем, молодой режиссер, хотя молодая волна, без этого никуда не денешься, чтобы не подумали, что я старый маразматик. Вот у нас есть своя молодая волна, это Субботина, потому что остальная молодая волна мне еще более подозрительна. Ну, короче говоря, и переход, вот наш огромный сарай, где 1250 мест, и это зеркало сцены, немножко, так сказать, боимся... справится ли она с пространствами. Что касается Феди и всей задумки, просто, я тебе скажу честно, на фоне гребни всех замечательных произведений, где все наизнанку, значит, в валенках Фамусовы и на коньках Подколесины, я думаю, что это гениальные произведения, но я, очевидно, в силу глобальной старости физиологически не могу. Поэтому вот мне показалось, что просто взять и сыграть хозяйку гостиницы.
Прямо просто так? Просто без всяких извращений?
Да, без извращений, да. Не, он хозяйка, он, значит, она хозяйка, она женщина.
А он мужчина.
Они от размерсит. Он не пидораст. Вот попробовать, проскочит ли это. Возможно, скажут, что это просто сумасшедший дом. Так не бывает сегодня. Тем не менее. Единственное, что Федя замечательный артист. Я очень люблю. Но вообще есть же какие-то, как сейчас жуткие слова, проект, бренд. Есть бренды. Раньше были амплуа, теперь говорят, вы знаете, это артист другого бренда. Артист другого. Так вот, бренд этого кавалера всегда это что-то Алена Делоновская и так далее, и так далее. Федя характерный артист. И вот захотелось попробовать, чтобы этот кавалер, да, не был бы мастроянией, а был бы простой, да, человек, который действительно от баб натерпелся так, что их не может физически видеть. А вот нарвался и увидел, потому что ее играет моя любимая ученица Светочка Антонова.
Это дебют?
А?
Дебют?
Нет, она у нас уже 3 года, больше, то все быстро летит. Просто вот такая центральная роль, уж очень красивая. Такая красивая, что когда я сижу на репетициях, думаю, 50 лет скинуть и играть этого кавалера.
А вы не играли, кстати, эту роль?
Кавалеров?
Да.
Кавалеров я наигрался.
А вот это, в «Хозяйке» гостиницы никогда не играли?
Ну вот тебе, значит, 9-10 премьера. Приходите, вот, милое оформление, хорошие костюмы, милая музыка. И «Гальдони» все-таки. Да.
Ну, знаете, когда вы говорите о том, что у вас там все... по классике, как написано. Вы все-таки лукавите немножко, потому что у вас репертуар очень разнообразный. Там есть и авангардные вещи, и смелые достаточно вещи. Там у вас даже про свингеров играют, по-моему, только в театре «Сатиры».
Да.
Больше нигде такого, никто себе такого не позволял, да. Только вы. Вот даже я сказала про этих свингеров, половина не поняли вообще, про что я сказала.
Объясни. Хочешь, я объясню?
Объясните, я стесняюсь.
А я сам не очень понимаю. Но так как я вынужден руководить, свингер – это группа секс, это свальный грех.
О, видите.
Да. Но там до этого не доходит. Это задано, есть, что как... собрались для
такой
этого.
Такой духовный стриптиз такой.
Да, а потом
да?
не получилось. Mm-hmm. В силу менталитета, да, не получилось. В России свальный грех – это все равно пьянка.
Ну да, они там и напиваются.
До дела не доходят.
Да. Но там есть вообще вот какая-то политика, уж коли вы художественный руководитель, какая-то политика в состоянии репертуара есть программная? Или это вот то, что нравится? А давайте сейчас это, давайте сейчас вот это.
Ну, понимаешь, вот я так скажу честно. Это вот портфели, где вот обычно в театр. У нас портфели театра, то-то-то-то. Сейчас таких портфелей в театрах, в общем, я не знаю, по-моему, мало, потому что так быстро мы куда-то бежим, летим и несемся, что, дай бог, не может сегодняшний театр еще с нашим этим брендом театр сатиры играть одного Гальдони или даже наизнанку «Горе от ума». Нужна современная пьеса. Поэтому как не относись к Юрию Полякову, к нему относятся по-разному у нас, да? Тем не менее, вот это два спектакля у нас идет, это «Женщины без границ» и «Homo erectus», вот эта свингеровская штука, да? Там про сегодня. Все темы и образы, да? Можно говорить там о каких-то грехах драматургических и так далее, и так далее. Но то, что это сегодняшний день, ну, как мы без этого обойтись? Вот ты говоришь об этом. Что касается грядущего, ну что, значит, сейчас значит, Андрюша Житинкин ставит «Распутника», такая пьеса, по-моему, что-то про Дидро, очень пикантная пьеса.
Шмидт, по-моему.
А?
Шмидт пьеса.
Да, шмидтовская. Mm-hmm. Вот, очень изящная и милая пьеса. Там Юра Васильев, Леночка Подкаминская, Алена Яковлева, довольно очень сильный состав. Вот это впереди. И как это было, а не замахнуться ли, помнишь, в рязанском фильме? Не замахнуться ли нам, да. Так вот, мечтаем замахнуться на Кабалу Святош. Да.
А вот там для вас должна быть роль.
Ну, понимаешь, вот говорят, столько лет ты ничего не играешь, да, новенького.
Да.
А Юра Еремин, который вот является... как ни странно, моим поклонникам много лет. Он говорит, я хочу, чтобы вы что-нибудь сыграли. Я говорю, ну, как-нибудь придет, тогда, ну, да, свой. И вот он дотумкивает меня уже 3 года. И вот решились не сыграть, не замахнуться.
Интересно. Мне. То есть я так, может быть, ну, я так предполагаю, что если вы, то вы Людовик.
Нет, Людовик я уже играл у Эфроса.
Хватит?
Да.
Уже Мольер?
Уже о Мольере поговаривают.
Интересно. Знаешь, страшно.
Страшно не роль-то. То слово. Жутко. Тем не менее, интересно. Вот. И значит, вот это значит конец сезона, а от Мольера до начала следующего, очевидно, будем начинать.
Угу.
Вот то, что сейчас сезон уже, в общем, на выдохе. Вот это о театре. Поговорим о любви.
Подождите, я все-таки хочу о театре еще, поскольку про театр сатиры любит публика, и туда ходит, я знаю, что любит народ туда ходить, и зал всегда полный. Но, тем не менее, как я поняла, по отзывам многих людей, которые помнят этот театр еще в то советское время, во времена Плотчика, все ждут какой-то сатиры такой вот острополитической сегодняшней. И вот, пожалуй, что ее и нету. Вы говорите там про Полякова, согласна, но это все-таки такая, скорее, вещь, связанная с человеческими типами, которые сегодня вот такие вот популярные люди, которые вот сегодня возникают, новые человеческие типы нового времени. А вот про мир, про сегодняшний, про сегодняшнюю жизнь,
ну, ты права,
пожалуй,
конечно.
Нет.
Тут два аспекта. С одной стороны, нету материала. Угу. Действительно нету, я никакие. С другой стороны, это еще, конечно, исходит, наверное, и от меня немножко. Как тебе сказать, я сегодня очень разочаровался, и очень меня это разоряет, два аспекта такого мировоззренческого существования. С одной стороны, монотонная ненависть, надоевшая монотонностью своей, к существованию, к любым шагам. Везде вынимается негатив из любого поворота, президентского, думского, мировоззренческого, ну, но монотонно.
Но он везде нас ждет, ожидает. Вот да. Выйдете за угол, вас тут же встретит негатив.
Да. Ну, ты понимаешь, монотонно.
Хочется разнообразия.
Или вторая, значит, это такое, значит, подобострастно пошлое халуйство. Понимаешь? И вот эти вот полюсы, когда нету середины, размышлений,
качества. Вот как... Салтыкова-Щедрина нету.
Салтыков-Щедрин, кстати, из первой когорты. Вообще сатира развивает злость, ты понимаешь?
Очень хорошо. Здоровую человеческую злость.
А я не люблю. Вот это поэтому все шишки на меня. Но уверяю тебя, если появилась пьеса, да, Салтыков-Щедрин, например, Гриша бы, если бы не умер.
Гриша, Григорий Горин, объяснил.
Да, и так далее. Потому что, ну что, я понимаю, вот сатира еще такой, над нами вывеска, но возьми географию репертуарную Москвы, где ты увидишь сейчас острую современную пьесу, ну правда же. Поэтому же, это же не от хорошей жизни, замечательные режиссеры перелопачивают этих несчастных, которые в гробу крутятся, Чеховых, Грибоедовых. И...
Ну, тоже не самые плохие авторы, Чеховы и Грибоедовы. Если уж ничего лучше нет, а лучше и не будет, это трудно, согласитесь.
А ты будешь просто, чтобы тоже по Москве, пусть огромный город, но все равно в ведущих театрах, предположим, в каких 5 театрах идет одно название, условно говоря. Это ведь не от хорошей жизни.
Не от хорошей.
Да.
Вы знаете,
и это
что?
Не соревновательность, это просто потому что...
Не пишут.
Не
из чего выбирать.
Лучше еще раз поставить женитьбу, с моей точки зрения, на нее, чем шуровать, значит, вот... Ты не представляешь себе, сколько, значит... Я никогда не думал, будучи нормальным человеком, а не худруком, что такое количество графоманов существует. А не читать страшно, а вдруг Ломоносов.
А вот смотрите. А институт зафлитов, вот тоже, вот, мне кажется, молодое поколение, оно даже себе не представляет, что такое зафлит настоящий в театре. Ведь раньше зафлит, все были наперечет, все фамилии были известны. Это не то, что... Это второй худрук, считаете, в театре.
Конечно,
да? Это
человек, который... Шварц, да. Одиозная Лиза, да, Котова, да, да. Даже Ноночка Скигина у Эфроса. Да. Были свои нюансы. Да и у нас была Марта замечательная Ленецкая Марта, да?
Угу.
Другое дело, все равно это все пропускается потом через начальство. То есть она должна, эта несчастная зафлитша, да, сидеть как пимен наоборот, значит, и все время рыться в этом кошмаре. Да? Вот. И, конечно, институт этот у нас, Ниночка, значит,
Карпова,
угу. Милая, интеллигентная дама, да. Но тоже она не может через это прорваться. Но если бы что-то появилось, уверяю тебя, тут же бы все отодвинули и начали бы производить.
Я хотела вам еще сказать, вот мы сейчас про театр закончим в этой части, надеюсь, что в наших московских театрах практически нет ни одного спектакля, посвященного Великой Отечественной войне. Вы знаете об этом?
Угу.
Я посмотрела по репертуару, по афише. Вот мне нужно было для дела, да, вот собрать там какие-то вот рассказы о спектаклях, которые про войну. И что вы думаете, Александр Анатольевич?
Ни одного.
Я нашла, значит, «Живи и помни», которая идет в Московском художественном театре, да?
Да.
И «А зори здесь тихие», которые идут в Российском молодежном, которые, по-моему, лет 5 или 7 назад поставлены. Все.
А это ты что? Знаешь, а вот интересно в этом плане воспоминания, когда в это вот жуткие, застойные, значит, темные времена, когда все спектакли надо было сдавать, МКАП, СГАМ, тогда, вот, каждому празднику, день рождения Ленина, Октябрьской революции, да, День Победы, да, обязательно спектакль к теме.
Угу.
Это была Голгофа, то есть пьес не было, но... Вот тебе эпизод из нашей биографии, когда...
Макаёнок какой-нибудь у вас там?
Макаёнок нет, а просто когда к Дню Победы Гриша Горин написал пьесу для Андрюшки Миронова и Миши Державина
«Прощай, Константин». Замечательный спектакль получился.
Он вроде бы надо было сделать вот к дате.
Угу.
Он шел у нас больше 10 лет. Это вообще тема была совершенно какая-то на задворках. Это артист на фронте. Замечательно. Вот. И, то есть, опять же, разговор о том, что как, если просто сделать для галочки, как делали спектакли эти вот, все эти вот вождевые и такое, сдать и через 3 дня забыть, как кошмарный сон.
Вот. А что можно было в театре сатиры вообще изобрести, действительно? Там же нужно было все... У вас же тоже формат очень четко соблюдался тогда, чтобы все было смешно. Да. Вот что можно было присобачить?
Были трагические случаи. Я помню, когда, значит, мы ставили антиамериканскую пьесу, называлась «Бремя решений о Карибском кризисе». Бурлацкий Федя написал, в общем, он искренне написал. Знаешь, там, представляешь, Андрюша играл Кеннеди. Рая эту же играла, эту самую жену его. Аленка Яковлева играла Мэрилин Монро. Диденко покойный играл Фрэнка Сенатора. А мы все играли кабинет Кеннеди. И все это дальше решалось вопрос, бомбить или не бомбить. Макнамару играл спокойный, чудный наш Спартачок. Мишулин, и он в конце заседания этого круглого стола, значит, овального кабинета, его спрашивали, ну вы что? И он говорил, вот когда доползал до бомбардировки Кубы, весь овальный кабинет отворачивался, понимаешь? Вот, это была антиамериканская пьеса. И, наконец, когда уже все говорят, он на... Спартачок несчастный на листочке из Карины дочерней тетрадки в линеечку, тогда еще была в каком-то классе, да, написано было крупно «Бомбардировка». И он смотрел, на пятницу назначила и все. И потом вдруг какой-то спектакль, представляешь, мы все ждем этого момента, он говорит, на пятницу назначен бомбовый удар по Кубе. И тут мы ушли все. И вот это вот к случаю было поставлено. Прошло 7 раз. Рецензия была замечательная. Там что-то такое. И вчера в театре сатиры силами кабачка 13 стульев был решен Карибский кризис. Вот к нашему разговору, понимаешь?
До ужаса доходило. Ну, это хорошо, когда ирония действительно спасала. Я, кстати, вот вспомнила, где я вас видела совсем недавно в школе современной пьесы. Был вечер театральной байки.
А ты была там?
Да, я там сидела в зале. И как раз Михаил Михайлович Казаков там вспомнил аналогичный случай, вспоминал спектакль какой-то жуткий, который поставил Охлопков в театре Маяковского, тоже вот времен Холодной войны.
Да-да-да.
Там, где спутник над ними.
Анти-что-то.
Да-да-да-да-да. Но на самом деле мы недалеко ушли. Вполне возможно, что скоро придется возвращаться к этому репертуару.
Это счастье. Да.
Есть что поиграть.
Есть поиграть, есть что ставить. Ты мечешься в этом соревновательном процессе в борьбе с антрепризами и ночными гей-клубами. Ну как? А что ты смеешься? У меня 1250 человек, зрителей, так, стульев в зале и 150 на чердаке. 1400. Где найти 1400 седалищных нервов? В день при этой вот разбросу конкуренции.
Учитывая, что сколько театров в Москве, и что каждый день что-то происходит.
Официально что-то 135, это которые, а сколько на досках, на крышах, на крысах, а антрепризы, это же, причем раньше, сейчас-то стали с ним очень трудно. Раньше антрепризы, ладно, это безобразие, халтура, 2 стула взяли, 3 знакомых лица, сейчас они серьезные конторы.
А почему вы не играете в антрепризах?
Я не играю в антрепризе. Что-то я не играю в интерпризе, знаешь, да.
Вот артисты ваши, я смотрю, часто вот выступают.
Да, артисты часто играют, я не играю. Хорошо, ты мне сказал, и завтра начну.
У нас сейчас новости, потом мы продолжаем наш разговор с Александром Ширвинтом, и я думаю, что будет уже полезно вас послушать, дорогие друзья, по телефону прямого эфира.